Пирамида. После этой экстренной остановки погнали еще быстрее, чем прежде. Теперь, когда главная цель экспедиции переменилась, караван возглавили сани законоблюстителя. Полицейский нахлестывал своего конька, не жалея. Из-под копыт звездочками разлетался смерзшийся снег, от заиндевевших боков валил пар. Следующая деревня, куда нужно было попасть раньше зловещего проповедника, называлась Мазилово. И жили в ней мазилы. То есть художники, но не иконописцы, а люди легкие, веселые, лубошники. Почти в каждой крестьянской избе по всему северу, и отнюдь не только в жилищах староверов, висела их живописная продукция, отпечатанные кустарным образом картинки духовного и мирского содержания. Коробейники носили всех этих Алексеев, Божьих Человеков, Бов Королевичей и Финистов Ясных Соколов по деревням и ярмаркам, продавали по пятачку по гривеннику. Промысел копеечный, но широкий охватом, а потому прибыльный. До места добрались перед закатом. — Вон оно, Мазилово! — показал Одинцов на сбившиеся в кучку дома. Не такие, как в первых двух деревнях, а маленькие, уютные, с радостными цветными ставнями. — Помогай, Господь, чтоб не опоздать! Он привстал, гаркнул на притомившегося Буланова, и тот, качнув косматой башкой, расстарался, запустил дробной рысью. У околицы несколько молодых баб и девок в ярких платках занимались странным делом. Набирали в горшки снег.
— Зачем это они? — удивился Рост Петрович.
— У нас верят. Крещенский снежок, гош, от 40 недугов лечить, — кратко объяснил Ульян, а сам все тянул шею, оглядывал деревню. — Эй, бабоньки! Лаврентий, блаженный, не у вас?
Местные жительницы глазели на приезжих. Одна, постарше других, степенно ответила.
Утресь был, поснедал, подаяние по домам собрал, даль побрел.
Полицейские и Фандорин одновременно выкрикнули.
— Куда?
Все же живы.
— Слава богу!
— изумилась молодка, обратившись сначала к Расту Петровичу. А уряднику сказала.
— Куда, куда? Знамо, в лес?
— Держите, — кинул Одинцов вожжи спутнику. — Какой тропой он пошел, видала? Эй, кто видал? Показывайте!
Тут подкатил Никифор Андронович.
— Христос, спасай, красавицы! Все ли у вас ладно? Я Евпатьев!
Ему низко поклонились.
— Знаем, батюшка, благодарение Господа, все ладно.
— К старости ведите. И народ скликайте, говорить буду.
Одна из девок уводила прочь урядника, что-то рассказывая ему на ходу. Эраст Петрович, махнув Масе, чтобы был наготове, пошел следом. Все остальные направились в деревню.
— К лихому ключу! — переспросил Ульяну девушки. — Это на Богомилу, что ли?
Обернулся к Фандорину.
Всего час как ушел. Догоню. Не уйдет.
Я с тобой. Одинцов вернулся к саням, вытащил прикрепленные к полозу лыжи.
По снегу бегать умеете?
С палками довольно неплохо.
У нас палок в заводе нет. Да и лыжи особые. К ним привычка нужна.
Полицейский быстро приладил на ноги две короткие и широкие доски, обшитые кожей.
Скоро ночь. Отстаньте, пропадете. — Ничто, Ераст Петрович, этого Кузьму я и сам возьму.
Он сунул в торбу моток веревки, перекинул через плечо карабин.
— Ну, да догоните вы его, а дальше что?
— Свяжу, на лапник кину, да волоком потащу! — уже сорвавшись с места, крикнул Ульян. — Эх, свет бы еще хоть часок!
Ладная, перепоясанная ремнем фигура быстро двигалась через поле к лесу. Руки отмахивали по-военному, из-под лыж летели белые комья. Минута-другая, и бравый урядник исчез в густом ельнике. Краснощекая девка стояла рядом, смотрела на Фандорина как-то странно. То ли с жалостью, то ли с испугом. Эраст Петрович, привыкший к тому, что его внешность вызывает у представительниц прекрасного пола совсем иную реакцию, сначала даже несколько обиделся. Но потом сообразил. Борода опалена огнем, на щеке пузырь, здоровенный спитак. Нечего сказать, красавец. Вздохнув, повернулся к мазиловской обитательнице неповрежденной стороной. — Ну, веди туда, где народ собрался. Но к месту собрания он попал не сразу. То ли девушка подвернулась отзывчивая, то ли уцелевшая половина фандоринского лица произвела хорошее впечатление, но сначала Эраста Петровича отвели в дом и намазали место ожога какой-то пахучей мазью, от которой жжение сразу улеглось.
— Дай-ка... — Обстригу. А то будто пёс драный,
— предложила далее благодетельница. Звали ее Манефа. и, щелкая огромными ножницами, восстановила симметричность подпорченной бороды.
— Сам ты женатый будешь?
— Вдовец.
— Не врешь,
— протянула Манефа.
— На листовке побожусь.
А у самой глаза так и блеснули. Что такое листовка, Фандорин не знал. Но настроение улучшилось. Оказывается, он еще может нравиться юным, щедро одаренным природой девицам. — Я, милая, тебе в отцы гожусь, — с достоинством молвил Ираст Петрович. — А попусту божиться — грех. Все, пойдем.
Соборной, как в раю, здесь не имелось. Все население деревни под сотню человек набилось в дом старосты. Зимняя часть избы была слишком тесна, большинство расположились в летней, неотапливаемой части, но скоро нагрели собою горницу, надышали так, что все окошки запотели. Когда Фандорин вошел, Никифор Андронович уже заканчивал свою речь. Стоя у печи, он все поворачивался, чтобы охватить взглядом каждого. Говорил негромко, но чувствительно, чтоб до сердца достало. «Сатаной антихристом пугает, а он сам черт и есть!» В чем главном? Дьявол от Бога отличен. Бог — это любовь, а дьявол — ненависть. Бог — это жизнь, а дьявол — смерть. Кто ненависть проповедует и к смерти зовет? От кого он? От Бога или от дьявола? То-то. Знаю, ходил бес этот между домами, сеял в сердца свои плевелы. Вы его не слушайте. Люди вы легкие душой, жизнерадостные, художники.
По правде сказать, хозяин дома особенно жизнерадостным Ирасту Петровичу не показался. Суровый дед ветхозаветной наружности сидел под образами прямой, как палка, в белой рубахе с длинной седой бородой. Сдвинув косматые брови, слушал, но смотрел не на Евпатьева, а вниз. Справа и слева от старосты жена и кривобокая дочь вековуха, обе в черном и тоже с постными лицами. Зато все прочие жители Мозилова, пожалуй, в самом деле отличались живостью лиц, а в одежде предпочитали цвета веселые и пестрые. Мужики были по преимуществу тонкокостные, непоседливые, женщины румяные и улыбчивые, детишки хихикали, вертелись на месте. «И на раскольников-то не похоже», — подумал Раст Петрович, осмотревшись. «Разве что привычкой ни минуты не находиться без работы». Бабы и девушки, проворно двигая пальцами, сплетали из полосок кожи и лоскутков странные разноцветные ожерелья, каждая из которых заканчивалась четырьмя треугольными пластинками. Многие из мужчин, слушая оратора, набрасывали что-то на бумаге карандашами. Между прочим, вполне современными, явно купленными в городе. Фандорин полюбопытствовал, подглядел в листок к соседу. Тот набрасывал смешного рогатого черта, у которого из пасти вырывалось красное пламя, а из-под хвоста — черный дым. По стенам всюду были развешаны лубки, по большей части с зоологическим уклоном. Ираст Петрович с удивлением воззрился на картинку с заголовком «Как крокодил черепаху обманул», где действительно были изображены крокодил и черепаха, причем довольно похоже. На большом листе «Всякое дыхание Господи славит», живописавшем поклонение тварей земных Всевышнему, обнаружилось чуть ли не все население бремовской жизни животных, вплоть до носорогов и жирафов.
«Это Ксюшка кривобоко малюет», — шепнула Манефа. «Ей батька с городу книжку привез печатную, про зверей всяких. Сама малюет, а боль никому не дает. Жадная страсть!»
На девку зашикали. Это кончил говорить Евпатьев, и поднялся староста. Речь его была немногословна. В избе сразу стало тихо. Наверное, для этой непоседливой публики нужен именно такой вождь. Сдержанный, суровый, — подумал Раст Петрович. Давно известно, болтунами лучше всего управляет молчун. А молчунами — болтун. Старик сказал так.
— Устами блаженного Бог говорит. Ненависти к человекам в Лаврентии нету, едино лишь к сатане. Про счетчика же подумаем.
И снова сел. Всего три предложения произнес, а весь эффект евпатьевской филиппики сорвал. Кинулся выступать Алоизий Степанович, но его слушали мало. Ушли, правда, немногие, но всяк занялся своим делом. Разбились по кучкам. Где-то оживленно спорили, где-то смеялись. Больше всего народу собралось послушать Кириллу.
— Вот она, настоящая Русь! — с горечью сказал подошедший Никифор Андронович, кивая на сказительницу. острый умом, бессеребряная, да с повязкой на глазах. Сама себе очи закрыла, и света белого ей не надо.
— Что это не плетут? — спросил Фандорин про странные ожерелья.
— Это листовки. У каждого старовера такая есть. И у меня тоже.
Он достал из-под английской рубашки расшитую жемчугом ленту.
— 4 треугольных лапостка — это Евангелие, а узелки называются бобочки. По ним молитвы и поклоны считают. Листовка или лествица — значит лестница. У нас верят, что по ней можно на небо скарабкаться. Пойдемте послушаем.
В толпе, сбившейся вокруг Кириллы, зашумели, загоготали.
Что это там у них, интересно?
Оказывается, это странницы заказывали сказки.
Про Катьку царицу расскажи.
Не, матушка, как немец в баню ходил.
Про попа постника.
А староста, дождавшись паузы, веско молвил.
Расскажи сказку, чтоб сгодилось картину мазать.
Его поддержали, и некоторые из мужчин приготовили бумагу рисовать.
— Да вы все знаете, — задумчиво проговорила Кирилла.
Ее сухое белое лицо было бесстрастно, без тени улыбки, хотя публика явно ждала чего-то веселого.
— Нечто о царе Петрушке. Слыхали про пирамиду?
Этого слова мазиловцы не знали.
— Про что, матушка?
— Пирамида. Это такая каменная Пасха, которую над могилой древних царей строили, чтоб им душу спасти, — объяснила рассказчица и показала руками. Сверху узенько, к низу широко, а громадная, с гору. Я в книге видала, так что сказывать ей нет.
— Сказывай, сказывай!
Все тем же серьезным тоном, нараспев, Кирилла начала.
Царь Петрушка, кошачьи глаза, свинячье рыло, и сдох от дурной хворобы. И поволокли его черти в преисподнюю. Он орет, жальца, думает, будут его рылом в табашный угли тыкать, бриту бороду иголками на место пришивать. Знает паскудник, сколь наблудил.
Вокруг захмыкали, а сказительница хоть бы что.
А нет. Встречает его сам князь тьмы, честь почести. Так, мол, и так, пожалуйте, ваше велико. Заждалися вашей милости.
Снова предвкушающие смешки.
Петрушка-то заробел, говорит, это я там был велико, а тут отлаптя лыко. Мне бы куда-нибудь в уголок, в тихое местечко. А сатана ему, не положено, у нас все по-честному. Кто у вас царь, тот и у нас. Повели Петрушку в чисто поле, дали деревянную столешню большую, клади на плеч, держи. Делать нечего, положил. Сверху Петрушкины князья-министры влезли, 12 человек. Царь от на пиве скоромнине мясо наел, косая сажень в плечах, а и то закряхтел, согнулся. Министры поверху скачут, радуются. То мы тебя тешили, теперь ты нас подтаскай. Только недолго они жировали. Накрыли их черти щитом медным, с цель на площадь. Запустили толпу борчат да попов да купечества. Ну, князей министров в три погибели пригнуло, а царь вовсе едва пищит. Ладно. Положили понад площадью зерцало серебряное с моря величиной. И на него без счету крестьянства да мастеровых понапустили тысяча тысяч народу. Бар да попов с купцами в лепеху сжало, министров в блин, царя в жидкую лужицу. А поверх всего христианства понакинули с небес решетку из золотых нитей, легкую, и по ней на приволье стали гулять-погуливать старцы, сироты да молельники. И уж над ними никого, только солнце, луна да звезды.
— Вот вам и вся социалистическая программа в чистом виде, — усмехнулся Крыжов, поймав взгляд Раста Петровича. — Дайте срок. Россию-матушку так снизу тряханет. С ног на голову встанет.
Но Фандорин повернулся посмотреть не на Льва Сократовича, а на Массу. Японец держался в сторонке, сказку не слушал, а с важным видом разглядывал горшок с фикусом, горделиво поставленный под образа. Эраст Петрович с невольным раздражением заметил, что краснощекая манефа переместилась поближе к японцу и таращится на него во все глаза, да еще углом платка рот прикрыла.
Все-таки в успехе, который масса имел у слабого пола, было что-то мистическое.
— А вы, дядечка, кто?
— боязливо спросил Манефа.
— Чего это вы все глаза жмурите? И вошли, и лба не перекрестили?
Азиат даже не взглянул в ее сторону, лишь задумчиво нахмурил брови.
— Может, вы бес? Соблазн нам присланы?
— все больше робела девушка.
— Во знамение последних времен?
Тут он искоса посмотрел на нее и как бы нехотя обронил.
— Сообразен. — Да.
Манефа мелко закрестилась.
— А я не соблазнюся. Лучше домой пойду, святой иконе помолюся.
— Что, съел? — мысленно позлорадствовал Эраст Петрович. — Преждевременно.
— От сообразно прятаться грех. — Не тесно,
— строго сказал Маса.
— Выдержать надо.
— Как выдержать?
— у девушки округлились глаза.
— А коли плоть не сдюжит? Бесу известно, большая сила дана.
Японец внимательно осмотрел ее сверху донизу.
— Против это не тего. Главное, душой не поддаться. От старой веры не отойти.
Он перекрестился двумя перстами.
— Душой крепка?
— Душой? Да,
— тихо ответила бедная жертва. И не стала противиться, когда Маса взял ее за руку и, пользуясь тем, что все слушают сказку, потихоньку увел из избы. Можно было, конечно, вмешаться и испортить коту масленицу, но Эраст Петрович делать этого не стал. Во-первых, это выглядело бы мелочной мстительностью. А во-вторых, все равно занять массу нечем, дел никаких не было, только дожидаться, когда вернется Одинцов. Посетовав на общий кризис морали, который, судя по Манефиному поведению, затронул даже самые нравственно стойкие народные массы, Фандорин вышел на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха. В избе от многолюдства было хоть топор вешай. У крыльца заметил гурьбу ребятишек, собравшихся вокруг девочки-поводырки. Та опять что-то рассказывала, похоже, страшную сказку. Голос замогильный, глаза вытаращены, а руки растопырены, будто клешни. Дети только повыкивали.
— Ходит, топочет, башкою ворочит,
— разобрал Эраст Петрович и улыбнулся. Достойная ученица подрастала у матери Кириллы, собственной аудиторией. Однако напатая девчушка с красными варежками, подвешенными через шею на тесемке, чтоб не обронить, оглянулась на взрослого, шмыгнула носом. Лет ей было 8-9, в разинутом рту зубы торчали через один, еще не выросли.
— Старушка!
— звонко крикнула она, произнося «ша» вместо «с». Все дети затихли, обернувшись на чужого. Выражение лиц было одинаковое, напуганное и в то же время восторженное. Воспользовавшись паузой, полкашка сунула в рот леденец. Надо полагать, гонорар за сказку.
— Ну, чего вылупился?
— сердец сказала Щербатая.
— Иди, куда шел.
— Иду, иду. Только сопли подбери, — засмеялся Фандорин и вытер девчонке нос ее же красной варежкой. Вышел на середину, посмотрел в небо и замер. Такие яркие звезды, и в таком количестве он прежде видел лишь в полуденных морях. Но здесь, подсвеченное белизной снега, небо было не беспросветно черным, как на юге, а отливающим голубизной. Небо в этих краях живее и теплее земли, поеживаясь от холода, подумал Фандорин. Как там урядник один в темном лесу? Упустит еродивого беда. Еще сам бы не пропал.